Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» к столетию со дня рождения Джорджа Гершвина. Передачу в нашей нью-йоркской студии подготовил и ведет Александр Генис. Впервые в эфире 24 сентября 1998 года.
Сегодняшняя беседа с музыковедом Соломоном Волковым посвящена одному из самых пышных юбилеев в истории американской культуры – столетию со дня рождения Джорджа Гершвина. Однако мелодия, которую вы слышали в начале нашей передачи, принадлежит не Гершвину, а совсем другому композитору. Соломон, почему?
Это юмореска чешского композитора Дворжака. И я предложил начать нашу передачу именно с этого произведения, потому что без юмореский Дворжика, возможно, и не существовало бы вообще композитора Гершвина. А история такова. Юный Джордж Гершвин рос большим хулиганом, известным на всю улицу тем, что он дрался, даже воровал.
Бруклинская шпана, да?
Абсолютно. Приносил массу неприятностей своим родителям, которые, кстати, к музыке особого отношения не имели. Никто из предков Гершвина музыкантом не был. И в самом Джордже никто даже не подозревал о существовании в нем особых музыкальных способностей. Но один раз вот в школе, где учился Джордж, среди его одноклассников был вундеркинд, кстати, ученик Леопольда Ауэра, знаменитого профессора Петербургской консерватории, одноклассник, скрипач. И один раз этот вот юный скрипач решил сыграть для своих друзей во время перемены. Причем от общего отвращения к музыке Джордж ушел. Он не хотел слушать этой музыки. Но, как говорится, из коридора он услышал доносящиеся звуки вот этой самой юморески Дворжака, которую только что мы прослушали, и эта музыка его настолько поразила, что он вдруг решил, что он обязан стать композитором. То есть вне юморески Дворжака вполне можно себе вообразить, что Джордж так никогда бы и не понял, что композитором он обязан стать.
Знаете, раз наша передача началась на славянской ноте, давайте ее продолжим в этом же ключе. Я хотел бы обсудить русский сюжет в творчестве Гершвина. Как известно, его родители приехали из России. Но помимо происхождения его родителей, какую роль сыграла русская музыка в его творчестве?
Русская музыка ведь вообще в Америке где-то, скажем, до войны, и во время войны, может быть, даже особенно, была очень популярна. Гораздо популярнее, чем после войны и чем в наше время. Например, даже в России не существует, насколько мне известно, общество друзей музыки Глазунова. А в довоенной Америке существовало общество друзей музыки Глазунова. Например, популярнейшая оперетта «Кисмет» американская, она вся сделана из мелодии Бородина и так далее и тому подобное. Так что, разумеется, и юный Джордж Гершвин рос в Америке в окружении русской музыки, может быть, в не меньшей степени, чем если бы он рос в России. Mm-hmm. Таким образом, русская музыка входила необходимым компонентом его музыкального воспитания.
А теперь попробуем ответить на зеркальный вопрос. Какую роль сыграл Гершвин в русской музыке?
Ну, я думаю, что для всех, для нас Гершвин начался по-настоящему с гастролей этой знаменитой негритянской группы, которая исполняла Porgy
and Bess. Да, 1955 год.
Это была революция. Революция. Об этом тогда говорила вся Москва, и волнами сведения об этом достигли всего Советского Союза. Но, конечно же, мелодии Гершвина, они проникали постепенно, вот этот взрыв, связанный с Porgy and Bess, который, кстати, для меня не является лучшим произведением Гершвина. Я не так высоко ценю это произведение, как оперу. Но известность Гершвина, конечно, подготавливалась вот этими пластинками, которые приходили из-за границы, и многочисленными переложениями. Парадокс как раз заключается в том, что я, например, впервые музыку Гершвина услышал в исполнении классических артистов. Вот, например, в замечательном исполнении Яши Хейфица он играл сюиту из вот той же самой Porgy and Bess, и, в частности, замечательный номер «It Ain't Necessarily So».
Соломон, я хотел бы продолжить наш разговор о Гершвине, ведя тему других источников гершвинской музыки. Говорят, что Гершвин сделал для народной музыки Америки то же, что Шопен, Лист или Чайковский для музыкального фольклора своих стран. Согласны ли вы с этим определением?
Я думаю, что он сделал для американской музыки, условно говоря, фольклорной, больше, чем вот те композиторы, которых вы назвали для своих стран, по простой причине. Многие из тем и мелодий Гершвина стали народными. Те композиторы, может быть, использовали какие-то народные мотивы или близкие к народным мотивам. А Гершвин сочинял свою музыку, и она стала народной, уверяю вас. Если вы... скажем, «Summer Time» или какую-то из других мелодий Гершвина, напоете человеку на улице, особенно если он будет афроамериканцем, то он вам скажет, что это народная негритянская музыка. Он никогда не вспомнит имени автора.
Тем не менее, говорят, что Гершвин провел много времени, изучая негритянскую музыку. Он жил в Южной Каролине, где происходит действие оперы «Порги и Бес». Он часто бывал в Гарлеме, внимательно следил за развитием джазовой музыки негритянских композиторов. Как вы считаете, какая составляющая... джазовой составляющей в его творчестве? Что пришло из народа, что пришло из других источников?
Видите, для меня вообще-то Гершвин довольно загадочная фигура, как всякий настоящий гений. Он, без всякого сомнения, он был гением. Ведь на самом деле, когда в семье Гершвина решили, что вот пришла пора учить детей музыке, то выбрали старшего брата Айру Гершвина, вовсе не Джорджа.
Он работал вместе с Джорджем, да, но сочинял слова.
Да, слова. Но вспоминаю, значит, что в тот момент, когда фортепиано вот это, а это было пианино даже, а не фортепиано, его подняли, значит, там, кажется, на второй этаж, где они жили, и поставили, то юный Джордж, ему было в тот момент, по-моему, лет 12, сел к роялю и начал на нем играть уже. То есть он уже был к этому времени, он тайно от своих родителей уже где-то подцепил вот эти вот зачатки того, как играют на фортепиано. Он уже был готовым пианистом. В 15 лет его уже взяли на работу вот в знаменитую «Тимпания», Аллей. Это аллея оловянных тарелок. Это то место, где сочинялась вообще вся абсолютно
популярные
легкая музыка.
Песни,
да, вся легкая музыка американская. И, значит, это было такое, нечто вот такой огромной фабрики легкой музыки, где сидели вот такие люди, которые наигрывали вот вновь сочиненные мотивы для возможных покупателей. Ему было 15 лет, когда его взяли туда на работу. Он был самым молодым из вообще вот всех этих вот презентеров, если как угодно, представителей людей, которые показывают эту музыку. Так что это был человек фантастически феноменальный, одаренный с музыкальной точки зрения. И в качестве вот такого фантастически одаренного человека он как губка впитывал абсолютно все, что его окружало. И поэтому я очень сомневаюсь в том, что вот там ему нужны были какие-то поездки куда для изучения чего-то. Знаете, как когда в Советском Союзе поездки для изучения жизни. Ему вот этих поездок не нужно было. Он впитывал всю звучащую материю его окружавшую.
Тем не менее, в истории музыки считают, что большое значение для его музыкального становления сыграла поездка в Париж в 28-м году. И знакомство с авангардной музыкой. Он восхищался Албаном Бергом, он играл в теннис с Шенбергом, рисовал даже его портрет. Он дружил с Равелем. Как отразилась вот эта авангардная линия на его творчестве?
Знаете, об этой его поездке в Париж в 28-м году я знаю одну смешную историю, о которой мне сказал Натан Мильштейн, который тоже в 28-м году оказался в Париже. Значит, в модном парижском отеле, по-моему, это было Ритц. И вот он мне рассказывал, значит, что он поселился, и его стало доводить, что с верхнего этажа кто-то сидит и повторяет одну и ту же музыкальную фразу 100, 200, 300, 500 раз. Натан Миронович решил, что он сейчас сойдет с ума. Значит, он рванулся на верхний этаж, чтобы этого, значит, мерзавца отчитать, что он прекратил это издевательство. Когда открывает дверь, там сидит Гершвин, который, значит, сочинял одну из своих песен. Гершвин, конечно же, был трудоголиком. Вот это он, больше на самом деле его ничего не интересовало. Одна моя приятельница, американская писательница Джоан Пайзер, она как бы специализируется на таких скандальных биографиях музыкальных знаменитостей. Скажем, она выпустила такую скандальную книгу о Леонарде Бернстайне, которая стала бестселлером. Но в двух случаях она как бы потерпела... страшное поражение. Это в книгах о Пьере Булезе, потому что она объездила полмира, пытаясь выяснить любовниц или хотя бы любовников Пьера Булеза, и не нашла ни одного человека такого. И приблизительно та же история у нее получилась с Гершином. Никаких скандальных историй, окружавших Гершина, ей откопать не удалось, потому что вся жизнь этого человека состояла из беспрерывной работы, 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 еще раз работы. И думаю, что вот сидя вот тоже в Париже, то, что он делал, это он сочинял, он не ходил по кабакам, он не на самом деле с этой элитой меньше своего времени проводил и писал свои произведения. То есть он был американцем в Париже, но вовсе не таким, какой американец в Париже появляется в его знаменитом произведении.
«Свобода поверх барьеров». К столетию Джорджа Гершвина. Участники передачи «Музыковед Соломон Волков» и Александр Генис.
Соломон, в эти праздничные для американской музыки дни Гершвина часто называют лучшим композитором Америки. Вы согласны с этим определением?
Да, пожалуй, это можно так сказать. Но мне это напоминает вот знаменитый вот такой вопрос и ответ, который задали одному французу относительно того, согласен ли он, что Виктор Гюго является лучшим французским поэтом. И ответ был такой: да, к сожалению. Суть в том, что у американской музыки не слишком богатое, что называется, прошлое. И тот факт, что Гершвина действительно можно причислить к величайшим, а может быть даже можно и посчитать действительно величайшим американским композитором, просто свидетельствует, так сказать, о том, что в ней не было таких фигур, как Бах, как Верди, как Мусоргский.
Несмотря на такое минималистское отношение к Гершвину, тем не менее, должен сказать, что вклад Гершвина в становление собственного американского искусства сравнивают с тем, который сделали величайшие поэты и писатели Америки, такие как Лёд и Паунд, Фицджеральд, Хемингуэй. Насколько это специфическое американистость, что ли, получила дальнейшее развитие американской музыки?
Ну, без Гершвина многого в американской музыке бы не существовало. Но я должен сказать, что в тот момент, когда Гершвин сочинял, и когда проходили премьеры его произведений, это не осознавалось так. Настоящее значение Гершвина стало ясным для многих только сейчас. Вот, скажем, я живу в Америке 22 года. И я должен сказать, что за вот эти 22 года отношение к Порги и Бесс, как бы к его вот к такому крупнейшему произведению, к его опере, менялось на моих глазах. Я еще помню, как ведущие современные американские критики писали о Порги и Бесс. Я этих людей еще встречал всех, с ними разговаривал, с тем же Вирджилом Томпсоном. Довольно уничижительно. И я могу сказать, что, вот, скажем, разговаривая с тем же Вирджилом Томпсоном, который когда-то встретил в штыки премьеру Порги и Бесс, я не находил особенно таких слов, что ли, в защиту Порги и Бесс. Вот, и я недавно опять ее не только просто прослушал, но и просмотрел. Ее показывали по телевизору. И вновь, в целом, это произведение меня не удовлетворило. Оно довольно рыхлое, сентиментальное. Очень много в нем таких провисов, что ли. Там, скажем, десяток действительно первоклассных, первосортных мелодий. И в этом-то и основная сила Гершвина. Гершвин – мелодист. Мелодии Гершвина действительно останутся надолго. Может быть, и навсегда, хотя это сильное слово, в самом случае, очень надолго. Но ведь Гершвина самого все время вело совершенно в другую сторону. Ему хотелось быть, в кавычках, серьезным композитором. Он написал фортепианный концерт, одно из самых, кстати, неудачных его произведений. Вот оперу. Не зря он дружил там с Шонбергом. Известен знаменитый его обмен телеграммами со Стравинским. Он отправил телеграмму Стравинскому: «Хочу быть вашим учеником. Ответная телеграмма Сталинского была: сколько вы зарабатываете? Ответ Гершина там был, предположим, 10 тысяч долларов в месяц, после чего последовал телеграфный ответ Сталинского: хочу быть вашим учеником. Гершина все время тянуло в эту сторону, и ему при жизни уже пришлось услышать немало упреков в том, что серьезного композитора из него не получится.
А как вы считаете, он смел перейти границу между легкой музыкой и серьезной? Потому что Гершин был как раз одним из первых, который с Бродвея перешел в Карнеги-Холл.
Я считаю, что вопрос сам по себе в данный момент уже ставить как бы некорректно. И, по моему убеждению, в данный момент никаких границ между так называемой легкой, развлекательной, серьезной музыкой нету. Можно только ставить вопрос о качестве этой музыки. Угу. И вот в тех произведениях, где Гершин пытался быть так называемым серьезным композитором, он как раз терпел творческое поражение. Там, где он оставался в рамках своего таланта, своего умения, там он создавал гениальные вещи.
Гершин умер необычайно раннем возрасте. 38 лет он скончался от опухоли в мозгу. Такая трагическая ранняя смерть остановила его карьеру в самом рассвете. Как вы думаете, куда он шел? Что было бы дальше?
Вот я в таких случаях всегда вспоминаю замечательный комментарий Гленна Гульда о Моцарте, который говорил так приблизительно, что вот все вот жалеют и говорят, что Моцарт умер слишком рано. По-моему, добавлял Гульд, Моцарт умер слишком поздно. Очень может быть, что если бы Гершин жил бы дальше, то он бы насочинял бы еще с десяток, так сказать, серьезных вот таких вот в кавычках произведений вроде «Порги и Бесс». И вполне возможно, это все бы кончилось бы его тотальным крахом как композитор. Совсем не обязательно, что он бы шел, как говорится, вверх, вверх и вверх. То, что нам осталось от Гершина, этого абсолютно достаточно. Я могу напеть, наверное, десяток или полтора десятка мелодий Гершина. Я считаю, что если человек за свою жизнь сочинил одну мелодию, которая стала, условно говоря, народной, то есть которую поет весь народ, то он уже гений. Поэтому я с легкостью могу сказать, что Гершин — это гений не просто в кубе, но в 10 или в 15 или в какой угодно степени гений. Это один из величайших композиторов 20 века.
Ну а какая ваша любимая вещь у Гершина?
И «Summer Time», и «I Got Rhythm». Да, мало ли что еще. Все это зависит от настроения. Но очень часто я начинаю свой день с музыки Гершина. И это для меня, по-моему, самый большой комплимент, который только может быть.
Thank you. Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Русские вопросы» Бориса Парамонова о Пушкине в преддверии 200-летнего юбилея. Впервые в эфире 29 сентября 1998 года.
Приближается очень значительная дата, требующая некоего подведения итогов. Я имею в виду не 2000 год, не конец тысячелетия и начало нового, а канун его, 1999. Это 200-летие рождения Пушкина. Для русских эта дата может быть важнее, чем конец тысячелетия, ибо здесь для России должноствует иметь место не конец, а некое давно ожидаемое начало. Я имею в виду то, о чем в связи с Пушкиным говорил Гоголь, что Пушкин – это русский человек через 200 лет. Буквально это звучало так.
Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа. Это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через 200 лет. В нем русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой же чистоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла.
Грешным делом мне эти слова напомнили другие, содержащие сходные сравнения из всем известного романа «Золотой теленок».
Закрытый серый кадиллак, слегка накренившись, стоял у края дороги. Среднерусская природа, отражавшаяся в его толстых полированных стеклах, выглядела чище и красивее, чем была в действительности.
Этот параллелизм двух цитат не столь поверхностен, как кажется. Пушкин красивее русского человека как такового, потому что он отражен, вернее, преображен некой эстетической линзой. То есть Пушкин не только поэт, но и сам как бы произведение русского искусства, творцом которого выступила русская жизнь, русский объективный дух, русская идея, если на то пошло. И вот другой великий художник говорит нам, что таким будет, может быть, русский человек через 200 лет. А эти 200 лет со дня рождения Пушкина на носу, меньше года осталось. Пора остановиться и оглянуться. Если не итоги подвести, то, по крайней мере, подумать. Есть ли, появилось ли что-нибудь в нынешней русской жизни, что позволяло бы эту предложенную Гоголем тему всерьез рассматривать. Что же первым делом приходит на ум в этой мысленной ситуации? Очень ясное сознание, что до Пушкина нам далеко, что не похожи мы на него, никак не похожи. И даже не то, что далеки от него нынешние русские, а как бы в стороне, в другой стороне, в другой стране. Вот первая и самая горькая мысль. Пушкин не русский человек. Но с другой стороны, а кто же? Ведь не абиссинец же он был в самом деле. Чтобы подойти к решению вопроса о Пушкине-человеке, надо начать с Пушкина-поэта. Человек всего сильнее выказывается в деле, в профессиональной своей деятельности. Каков же поэт Пушкин? И если обратиться к авторитетам, то и в этом вопросе мы сталкиваемся с той же ситуацией. Пушкин не похож ни на кого в русской литературе. Под авторитетами я имею в виду, скажем, Мережковского. Его работа о Пушкине середины 90-х годов, прошлого, разумеется, века, очень важна в смысле культурной проекции Пушкина. Мережковского повторяли, пожалуй, все писавшие о Пушкине в культурфилософском ключе. Две главные темы выделяют у Пушкина Мережковский. Это антитеза природного и культурного человека, и вторая – конфликт героя-творца и стихии. Поэзия Пушкина, говорит Мережковский, редкое в мировой культуре сочетание двух начал – самоотречения и Прометеева духа. Таким образом, гармонизируются обе его главные темы. Если в столкновении культуры с природой Пушкин готов стать на сторону природного человека, старого цыгана против Олега, то в конфликте со стихией он на стороне героя, заклинателя стихий. Культура против природы принимается Пушкиным тогда, когда ее, культуру, персонифицирует творец, художник. Это и есть для него единственно приемлемый культурный герой. Мережковский пишет.
Пушкин, как галилеянин, противополагает первобытного человека современной культуре. Той же современной культуре, основанной на власти черни, на демократическом понятии равенства и большинства голосов, противополагает он, как язычник, самовластную волю единого творца или разрушителя, артиста или героя. Полубог и угрощаемая им стихия – таков второй главный мотив пушкинской поэзии.
Галилеянин, напомню, значит христианин, иногда даже сам Христос. В Пушкине, таким образом, Мережковский выделяет два начала – христианское и языческое, и видит их примиренными, слитыми в высшем синтезе. И вот этот синтез, настаивает Мережковский, начисто утратила последующая, послепушкинская русская литература. Даже не утратила, а сознательно от него отошла, отказалась. Мережковский далее.
Вся русская литература после Пушкина будет демократическим и галилейским восстанием на того гиганта, который над бездной Россию сдернул на дыбы. Все великие русские писатели, не только явные мистики Гоголь, Достоевский, Лев Толстой, но даже Тургенев и Гончаров, по наружности западники, по существу такие же враги культуры, будут звать Россию прочь от единственного русского героя и неразгаданного любимца Пушкина, вечно одинокого исполина на обледенелой глыбе финского гранита. Будут звать назад к материнскому лону русской земли, согретой русским солнцем, к смирению в Боге, к простоте сердца великого народа-пахаря, в уютную горницу старосветских помещиков, к дикому обрыву над родимой Волгой, к затишью дворянских гнезд, к серафической улыбке идиота, к блаженному неделанию ясной поляны, и все они, все до единого, быть может, сами того не зная, подхватят этот вызов малых великому, этот богохульный крик возмутившейся черни: «Добро, строитель чудотворный, ужо тебе!»
Проще говоря, получается, что Пушкин у Мережковского за императора Петра и против маленького человека в русской литературе. Это, конечно, не совсем так. Вернее, совсем не так. Пушкин-то ведь и начал тему маленького человека в русской литературе. Это у него не только Евгений из «Медного всадника» или капитан Миронов, но и, скажем, Иван Петрович Белкин, фиктивный автор известных повестей. Из Пушкина не стоит делать ренессансного титана, как это сделал Мережковский, а за ним повторил Бердяев. Пушкин, мол, единственный в России ренессансный человек. Другое дело, и тут Мережковский прав, что этот маленький человек интересует Пушкина главным образом как литературная маска. В Пушкине эстетические реакции преобладают над моральными. Он остается художником прежде всего и главным образом, единственным образом. И с этой позиции русская литература действительно сошла после Пушкина. Позиция Пушкина человека станет яснее, если мы поймем, как следует Пушкина художника. А для этого есть не только богатейший материал в виде творчества самого Пушкина, но и многие уже тонкие исследовательские разработки. Тут бы я начал с некоего парадокса – частичной реабилитации Писарева и его статей о Пушкине. Этих статей даже большевики не принимали. Что уж говорить об оценке Писарева, скажем, с точки зрения сборника «Вехи». Бес, да и только. Правильно увидели соотношение в системе Пушкин-Писарев формалисты. В свое время я обратил внимание на маленькую статейку Шкловского, буквально заметку в литературной газете 60-х годов, где он писал, не помню по какому поводу, о таланте Писарева и о том, как он многому у него научился. Мне было неясно, чему. Но впоследствии подобная мысль, только куда более артикулированная, встретилась мне у Якобсона в работе его о Хлебникове. «Писарев сделал то полезное дело в литературной теории, — утверждал Якобсон, — что продемонстрировал на примере Евгения Онегина фиктивный характер так называемых литературных героев, эту условную мотивировку для монтажа художественных приемов. Другими словами, Писарев помог понять бессодержательность художественных форм, ошибшись, правда, в том, что эту бессодержательность поставил в вину искусству, тогда как здесь его искусство не вина, а специфика. В самом деле, послушаем Писарева. В статье «Пушкин и Белинский» он опровергает слова последнего о том, что Евгений Онегин – это энциклопедия русской жизни.
«Если вы пожелаете узнать, чем занималась образованнейшая часть русского общества в 20-х годах, – пишет Писарев, – то энциклопедия русской жизни ответит вам, что эта образованнейшая часть ела, пила, плясала, посещала театры, влюблялась и страдала то от скуки, то от любви. И только, – спросите вы, – и только, – ответит энциклопедия. Это очень весело, подумаете вы, но не совсем правдоподобно. Неужели в тогдашней России не было ничего другого? Неужели молодые люди не мечтали о карьерах и не старались проложить себе так или иначе дорогу к богатству и почестям? Неужели каждый отдельный человек был доволен своим положением и не шевелил ни одним пальцем для того, чтобы улучшить это положение? Неужели Онегину приходилось только презирать людей за то, что они громко стучали каблуками во время мазурки? Эта энциклопедия, продолжает Писарев, сообщает нам очень подробные сведения о столичных ресторанах, о танцовщице Истоминой, которая летает по сцене, как пух от устриола, о том, что варенье подается на блюдечках, а брусничная вода в кувшине, о том, что дамы говорили по-русски с грамматическими ошибками, о том, какие стишки пишутся в альбомах уездных барышень, о том, что шампанское заменяется иногда в деревнях цимлянским, о том, что котельон танцуется после мазурки и так далее. Словом, вы найдете описание многих мелких обычаев, но из этих крошечных кусочков, годных только для записного антиквария, вы не извлечете почти ничего для физиологии или для патологии тогдашнего общества. Вы решительно не узнаете, какими идеями или иллюзиями жило это общество. Вы решительно не узнаете, что давало ему смысл и направление, или что поддерживало в нем бессмыслицу и апатию. Исторической картины вы не увидите. Вы увидите только коллекцию старинных костюмов и причесок, старинных прейскурантов и афиш, старинной мебели и старинных ужимок. Все это описано чрезвычайно живо и весело, но ведь этого мало».
И вот самое важное место статьи – ее raison d'être.
Если бы критика и публика поняли роман Пушкина так, как он сам его понимал, если бы они смотрели на него как на невинную бесцельную штучку, подобную графу Нулину и домику в Коломне, если бы они не ставили Пушкина на пьедестал, на который он не имеет ни малейшего права, и не навязывали ему насильно великих задач, которых он вовсе не умеет и не желает ни решать, ни даже задавать себе, тогда я и не подумал бы возмущать чувствительные сердца русских эстетиков моими непочтительными статьями о произведениях нашего так называемого великого поэта.
Писать хорошие стихи мало для того, чтобы зваться великим поэтом. Вот тезис Писарева, удивительно совпавший со словами Пингендорфа о некрологе Пушкину. Писать стишки не значит проходить государственное поприще. Оба ошибались, и оба нечаянно правы. Ошибка Писарева. Он думал, что великие поэты действительно есть, но это те, которые пишут о важных материях, что в поэзии, в искусстве главная тема, а не мастерство. В той же статье, развенчивая Онегина, Писарев противопоставляет ему «Горе от ума». И понятно почему. У Грибоедова он увидел сатиру на господствующий класс, дело общественно полезное. А ведь можно доказать, что и Чацкий фикция не меньше, чем Онегин. Но нас не ошибка Писарева интересует, а нечаянная правда, на которую он навел. О внеположности искусства общественной пользе, любому мировоззрению, так называемому содержанию. О том, что поэту достаточно быть поэтом, и что великим следует называть поэта, который лучше других складывает стихи. И тут, если угодно, мы приближаемся к разгадке человеческой, даже общественно-исторической значимости Пушкина. Это образ русского человека как мастера своего дела.
Поверх барьеров. На волнах свободы очередной выпуск «Русских вопросов» о Пушкине в преддверии юбилея. Передачу подготовил Борис Парамонов.
Получается, что для суждения о Пушкине-человеке нужно адекватно понять Пушкина-поэта. И тут, к ужасу своему, мы начали сознавать, что в суждениях о поэзии Пушкина грубый Писарев был едва ли не точнее, чем утонченный Мережковский. А когда мы позвали на помощь спецов Якобсона и Шкловского, то убедились, что они ближе к Писареву, чем к Мережковскому. У Шкловского есть работа о Евгении Онегине под названием «Пушкин и Стерн». Процитирую кое-что оттуда.
Евгений Онегин, так же, как и Тристрам Шенди, пародийный роман. Причем пародируются не нравы и типы эпохи, а сама техника романа, строй его. Только традиционность нашего восприятия пушкинского творчества обратила в канон всю гениальную и подчеркнутую путаницу романа. Истинный сюжет Евгения Онегина – это не история Онегина и Татьяны, а игра с этой фабулой. Главное содержание романа – его собственные конструктивные формы. Сюжетная же форма использована, как используются реальные предметы в картинах Пикассо. В самом деле, всерьез ли написан Евгений Онегин? Грубо говоря, плакал ли над Татьяной Пушкин или он шутил? Русская литература с Достоевским во главе уверяет, что плакал. Между тем, Евгений Онегин полон пародийными приемами. «Мне возразят», — продолжает Шкловский, — «что сам Евгений, чтобы не говорить о строении романа, есть определенный бытовой тип». Ключевский даже точно определил историческое происхождение этого типа в своей статье «Предки Евгения Онегина». Он решил, что Евгений – младший брат декабристов, результат разочарования общества в политике, в высоких идеях. Конечно, это неправильно. Первая глава Евгения Онегина, как всем известно, закончена 22 октября 1823 года, то есть до восстания декабристов. Сам Пушкин, как это видно из зашифрованной им 10 главы, в дальнейшей работе неизвестной еще Ключевскому, считал Евгения Онегина будущим декабристом. Таким образом, такой тонкий историк, как Ключевский, грубо ошибся в этом вопросе. Казалось бы, ошибка всего в несколько лет, но лета эти были как раз переломные. Ошибка Ключевского состоит в том, что он рассматривал тип как величину бытовую, а между тем тип есть величина стилистическая.
Тут нужно кое-что растолковать. «Тристром Шенди» – роман Лоренса Старна, который проанализировал Шкловский в известной работе, представив его как модель всякого словесного творчества, художественной литературы. Литература, искусство вообще по Шкловскому – это сумма определенных приемов, связанных очень условными мотивировками, вроде сюжета или образа героя. Стерн интересен тем, что уничтожил эти мотивировки, обнажил прием, продемонстрировал чистую игру приемами. В их числе, скажем, хронологические перестановки частей или длительные отступления, не имеющие никакого отношения ни к действию, ни к так называемым характерам. И в Пушкине анализ вскрывает ту же формальную природу. Особенно характерны в этом отношении, помимо Евгения Онегина, «Граф Нулин» и «Домик в Коломне» – все три вещи, которые объединял и Писарев. Современники Пушкина лучше, чем позднейшие поклонники и канонизаторы, замечали эту его бессодержательность. Критик Надеждин, например, писал, что характернейшая вещь Пушкина – граф Нулин, потому что она демонстрирует подлинную природу пушкинского творчества, приведение сюжета и темы к нулю. И мы приходим к выводу, вслед за Писаревым, что Белинский грубо ошибся, представляя Онегина как энциклопедию русской жизни, а самого Евгения как общественно значимый тип так называемого лишнего человека. Во всей этой истории только один человек был лишний – сам Белинский. И ведь самое интересное, что и Гоголь, тот самый Гоголь, который говорил о Пушкине как телеологическом образце русского человека, цель русского развития, понимал поэзию Пушкина совершенно так же. Вот что он писал о том же Евгении Онегине.
Он хотел было изобразить в Онегине современного человека и разрешить какую-то современную задачу, и не мог. Столкнувшись с места своих героев, сам стал на их месте и в лице их поразился тем, чем поражается поэт. Поэма вышла собранием разрозненных ощущений, нежных элегий, колких эпиграмм, картинных идиллий, и по прочтении ее на место всего выступает тот же чудный образ на все откликнувшегося поэта.
А вот итоговая оценка, резюмирующая суждение Гоголя о Пушкине, поэте и человеке.
Зачем, к чему была его поэзия? Какое новое направление мысленному миру дал Пушкин? Что сказал он нужное своему веку? Зачем он дан был миру и что доказал собою? Пушкин дан был миру на то, чтобы доказать собою, что такое сам поэт, и ничего больше. Что такое поэт, взятый не под влиянием какого-нибудь времени или обстоятельств, и не под условием также собственного личного характера, как человека, но вне зависимости от всего. Одному Пушкину определено было показать в себе это независимое существо. Это звонкое эхо, откликающееся на всякий отдельный звук, порождаемый в воздухе. при мысли о всяком поэте представляется больше или меньше личность его самого. Все наши русские поэты – Державин, Жуковский, Батюшков – удержали свою личность. У одного Пушкина ее нет.
Мы пришли, конечно, к сенсационному выводу, причем ведь не сами пришли, а нас привели очень уважаемые люди, что гениальнейший из русских, которого другой русский гений считал идеальным русским образом, по мнению этого же судьи, вообще не обладает личностью, будучи полностью растворен в своих стихах. Что же касается до самих стихов, то они оказываются чем-то вроде плетения кружев вокруг пустоты. И ведь это не Синявский сказал. Синявский в своей драстической формуле «пустота содержания Пушкина» повторил то, что не раз говорилось до него, в том числе такими людьми, как Гоголь. Патриотические защитники русской культуры, устроившие памятный шум вокруг публикации отрывка из книги Синявского «Прогулки с Пушкиным», не потрудились даже заглянуть в Гоголя. Ну ладно, Писарев – нигилист, Надеждин давно забыт. Шкловский и Якобсон орудуют каким-то подозрительным редукционистским методом. Но Гоголь, и он туда же. Пушкин говорит, это ноль без палочки. Это какую же цель усваивает Гоголь русской истории, призывая ее равняться на Пушкина? Свести ее к нулю, растворить в нирване, погрузить в ничто? Но, как говорил тот же Пушкин, уже ли слово найдено? Это заветное слово и есть ничто. Это же не просто нуль, абсолютное отсутствие, черная дыра. Ничто – это философский термин, обладающий весьма важным смыслом. Негативный, отрицательный, негация – эти термины в философии отнюдь не имеют уничижительного смысла. «Всякое определение есть отрицание», – говорит Спиноза. Гегель рассматривает ничто в единстве с чистым бытием, как дающее в синтезе элемент становления, развития. А у Сартра, скажем, ничто тождественно сознанию и свободе. Вот так и надо понимать ничто Пушкина, так сказать, ничтожество Пушкина, как носителя русской свободы. Пушкин не столько цель русского развития, сколько его условия и предпосылка. Он инициирует это развитие, дает ему начало, противостоя русскому бытию как ничто, сознание и свобода. Пустота Пушкина, как видим, весьма и весьма философична. Именно так. Пушкин в России не бытиен, не содержателен, а формален и относителен, не величина, а отношение. В кружеве русской жизни Пушкин – пустота, создающая строение, композицию, форму, красоту. Кружево, строение, структура невозможно без такой пустоты, как организующего элемента, выводящего нерасчлененное, бесструктурное, сплошное бытие к существованию в форме. Вспомним Родена, сказавшего, что создание статуи – это отсечение лишнего. Пушкин и был в России этим отсечением лишнего, обнаружением формы и структуры в бесформенности и бесструктурности русского бытия. И он не только выявлял статую в русском камне, но и оживлял ее, превращал Россию в Галатею, сополагал камень и пламень. Пушкин – русское будущее в смысле времени мифа, не будущее, не прошлое, а вечное настоящее. Его мифический прообраз, архетип – дитя. Ариэль, Питер Пен. Нет будущего у самого Пушкина. Архетипическое не стареет и не взрослеет. О будущем можно говорить только в отношении России. Сможет ли она увидеть и оценить Пушкина как свободного человека, ничему и никого не учившего? Сможет ли она жить по-пушкински, хорошо делать свое дело и не напрягаться?
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей Германии», крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена, и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь. Ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова. Одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».